Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Судьба крымских татар в Турции. Американские законодатели требуют жестких санкций против Кремля. И во второй половине часа программа Александра Подрабинника «Дежавю» об ответственности за публичную реабилитацию нацизма. Таковы темы сегодняшнего выпуска. С вами Ирина Лагунина. 18 мая крымские татары будут отмечать трагическую дату в судьбе народа – годовщину депортации из Крыма в 1944 году, 70-летие преступления сталинского режима. 183 155 человек были вывезены с Крымского полуострова, в основном в Узбекистан, за неполных два дня. Операция по принудительному переселению началась рано утром 18 мая и закончилась в 4 часа дня 20-го. Оказавшиеся на правах спецпереселенцев, не совсем граждан с урезанными даже по советским меркам правами, люди погибали от голода и болезней. По оценкам самих крымских татар, за 1944-1945 годы в местах переселения погибли до 46% населения. 20 лет назад оставшиеся в живых или их дети смогли вернуться в Крым. Сейчас они опять уезжают. 50 семей приехали за последний месяц в Турцию. Рассказывает Елена Солнцева.
Шумный весенний майский праздник Хидырлис проходит в Турции на фоне акций протеста. В эти дни крымские татары встречают весну, пекут пироги, прыгают через костер. Однако сегодня явно не до веселья. У здания российского консульства в районе Биюглу собираются представители местной диаспоры, группы татарских беженцев из Крыма, которые приехали к своим родным сразу после оглашения итогов референдума в марте. Турки, члены общественных и молодежных организаций, студенты многих стамбульских вузов. Вместе с крымскими татарами в митингах участвуют и представители народов Кавказа, чеченцы, нагайцы, абхазы, адыги, предки которых эмигрировали в Турцию в XVIII веке в ходе Кавказских войн. Участница митинга, 40-летняя Алина, приехала в Турцию две недели назад вместе с семьей и сыном. Она говорит, что самое трудное время ее близкие пережили после того, как вернулись из Средней Азии. Обратно в Крым.
Ну, в Крыму я сама лично прожила лет 15. До этого я жила в Узбекистане. Да. Нам пришлось, да, много пережить, конечно. Когда мы приехали в Крым, нас не очень радушно встретили наши соседи, русские, украинцы, потому что перед тем, как нам вернуться на родину, была такая политика, это было в советское время, что татары вернутся, начнут вас резать, начнут вас выгонять из ваших домов. Невозможно было не прописаться, не устроиться на работу, не купить даже дом. Да, мы приехали в 88 году. Нас в 44 году, когда крымских татар выселили с Крыма, остались пустые дома, остался скот, осталось какое-то имущество. Вот в эти пустые дома нужно было кого-то заселить. И заселили в основном с России. Смоленщина, Орловщина, завезли оттуда людей, ну, как они считались, переселенцами тогда. Да. Они заселились в готовые татарские дома, и скот тебе, пожалуйста, и имущество тебе, пожалуйста, и во многих домах и золото находили. В каждой татарской семье, ну, были свои какие-то реликвии семейные. Когда татар выселяли, нам на выселение дали 24 часа. И многие люди просто не успевали, как говорится. Ну что, они с собой взяли только самое необходимое, и все. Ну, естественно, в то время сейфа такого все не было. Ну, естественно, когда татар выселяли, у всех в доме где-то что-то оставалось. Была такая политика, что вернутся татары, отберут свои дома, то все, вы останетесь на улице, потом они кровожадные, они мусульмане, они турки, они вас будут резать. В общем, будет вторая Чечня, потому что у чеченцев же такое было возвращение, mm-hmm. тоже с Казахстана, по-моему, возвращались чеченцы, mm-hmm. ага, в основном. Вот. Ну, такая же политика шла и в Крыму, конечно, все это особо так радужно нас не встретили. Помощи совершенно не было никакого. Мы, вот первая волна с Узбекистана хлынула, крымских татар, у кого были деньги. Ну, нас выселили, бросили в эти степи Узбекистана. Все равно это крымский татарский народ, они очень трудолюбивый народ. Работящий, трудолюбивый, да, и все равно они там встали, поднялись, выучились, сделали карьеру. Отец у меня там и выучился, сделал карьеру. У него 3 правительственные награды за освоение целины Казахстана. Сам Кунаев ему вручал, он был претендентом на героя Узбекистана. Но ему не дали только по одной причине, что он крымский татарин. Да.
Турцию здесь все называют защитницей крымских татар. Студент Стамбульского вуза Мехмет говорит, что турки спасли от гибели многие татарские семьи. В Советской России был голодомор, рассказывает он. Бабка с дедом бежали из Херсона, имея на руках двух малолетних детей. Границы были закрыты. Несколько дней плыли морем на ветхом рыбацком судне. Два раза почти затонули, но добрались до берега. Приехав в Турцию, жили в палатке, потом заработали денег и построили собственный дом. Говорит студент Стамбульского вуза Мехмет Ардын.
В Турции они получили гражданство, пенсию, новых друзей. Родители вывели в люди и выучили всех своих детей и сохранили веру. Со времен Османской империи на протяжении веков в Турцию бежали гочмены, татарские беженцы, которые создавали здесь компактные поселения, сохраняя свой национальный язык, традиции и культуру.
В центральной Турции крымские татары основали около 40 деревень, где по разным данным, еще недавно проживали не менее 100 тысяч человек. Правда, со временем большинство ассимилировались с местным населением. Выучили язык, приняли турецкие имена и фамилии. Интересный факт. В память о навсегда покинутой родине более 50 тысяч крымских татар добровольно взяли турецкую фамилию Крымоглу, крымский. В их числе профессор университета Билькент Хакан Крымлы из семьи крымских татар. Он говорит, что эмиграция его народа носила волнообразный характер и началась сразу после уничтожения Крымского ханства и аннексии полуострова Российской империи в 1783 году. Хакан Крымлы, преподаватель университета, турецкий историк.
Мои родители, например, бежали в Турцию на судне из Одессы сразу же после большевистской революции в 1921 году. Они рассказывали, что на их глазах пошли ко дну два судна, полностью набитых беженцами. На борту были в основном женщины и дети. Все они погибли. Можно говорить о трех больших волнах эмиграции. Первая волна произошла после уничтожения Крымского ханства и захвата Крымского полуострова в 1753 году. Тогда в Анатолию, в центральную Турцию переселились около 300 тысяч крымских татар. Вторая волна пошла после Крымской войны в 1854 году. Приехали еще около 250 тысяч. Долгое время границы страны, оказавшейся под властью большевиков, были закрыты. Пробраться через железный занавес было практически невозможно. Только после окончания Второй мировой войны из концлагерей из Центральной Европы союзникам удалось вывести в Турцию около 100 тысяч татар. Мы знаем, что более 200 тысяч татар были депортированы в Сибирь, на Урал, в Республике Средней Азии. Около 20 тысяч погибли во время депортации. Сталин продолжал политику русификации Крыма. Сегодня на полуострове крымских татар осталось около 12% от общего населения.
Крым, бывший протекторатом Османской империи, представлял собой большой плавильный котел. Там жили в основном представители тюркских народов – крымские татары, караимы, крымчаки, турки. После присоединения полуострова в 1753 году новые власти стали очищать эти земли от коренного тюркского населения. На полуостров зазывали европейцев, которым обещали лучшие плодородные куски земли. Свой план принудительной эмиграции крымских татар предложил завоеватель полуострова князь Григорий Потемкин-Таврический. Он, в частности, предложил вывести их в отдаленные сибирские губернии и заселить опустевшие земли бывшими каторжниками и преступниками, отбывшими положенный срок, как это было сделано некогда в Австралии. Часть этого плана реализовал Иосиф Сталин, который депортировал всех татар в 1944 году. Политика русификации полуострова превратилась в этническую войну против коренного населения. Крымские татары испытывали давление со стороны местных властей, что, естественно, приводило к акциям протеста и постепенному исходу татарского населения. С полуострова постепенно выехали представители всех состоятельных семей и крымско-татарских династий. 3 мая турецкие телеканалы демонстрировали, как российские пограничники не пустили на полуостров одного из лидеров Меджлиса крымских татар Мустафу Джемилева, которого встречали тысячи крымчан, приехавших из самых отдаленных городов. Власти Турции осудили угрозы в адрес крымских татар и запрет на въезд в Крым лидера татарского народа. И хотя представители крымско-татарского меджлиса говорят, что местное население настроено довольно мирно, турецкие эксперты не исключают, что крымские татары начнут тайную партизанскую войну, которая может вылиться в прямое вооруженное противостояние с режимом. Проживающие в Турции представители диаспоры обещают прийти на помощь крымско-татарскому народу. 40-летний Мехмет с горечью говорит.
Иллюзии закончились. Крым отдали России. Украина не сделала ничего, потому что власти погрязли в междоусобных дрязгах. Россия помнит 90-е годы, когда чеченский народ в знак протеста против насильственного присоединения к России начал освободительную войну. Политика насилия по отношению к другим народам всегда отзывалась бумерангом в истории России. Было время, когда в стране становилось страшно жить. Взрывались дома, автобусные остановки, машины. То же самое сейчас происходит на Украине. На юго-востоке страны российские власти тайно разжигают сепаратистские настроения, что уже привело к массовым беспорядкам и жертвам среди мирного населения. Люди должны осудить эти акты насилия. Вместо этого мы наблюдаем, как россияне поддерживают политику властей.
На помощь крымским татарам могут прийти консервативные мусульмане Турции, а также верующие других стран, в том числе и исламистские группировки, которые преследуют собственные интересы. Но пока все это только угрозы и страхи. Пока поток людей идет в другую сторону. В Турцию потянулись первые татарские беженцы. В Анкару и Стамбул приехали около 50 семей, которые приняли решение покинуть полуостров после объявления итогов референдума и присоединения Крыма к России.
О судьбе крымских татар в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Украинская тема остается в центре внимания американских законодателей. На прошлой неделе в обеих палатах Конгресса прошли публичные слушания о крымско-украинском кризисе с участием должностных лиц администрации и экспертов. Рассказывает Владимир Абаринов.
Украинский вопрос объединил демократов и республиканцев в Конгрессе. Разница между ними лишь в том, что первые удовлетворены принятыми мерами, а вторые требуют введения более жестких и масштабных санкций в отношении России. Открывая слушание, председатель Сенатского комитета по международным делам Роберт Менендес перечислил дополнительные средства воздействия на Москву, которыми могли бы воспользоваться США и их союзники.
Ситуация на Украине совершенно неприемлема, и нет сомнения, что Россия и лично президент Путин поддерживают и провоцируют конфликты, вспыхнувшие в последние дни на юге и востоке страны. Министр иностранных дел Лавров исключил возможность дополнительных переговоров. Тем самым он продемонстрировал, что Россия не заинтересована в разрешении кризиса, и это подводит нас к выводу о том, что истинная цель состоит в дестабилизации страны и возможном предъявлении новых территориальных претензий. Но и наша решимость несомненна. Действия Путина не сойдут ему с рук. Эти действия представляют собой не имеющие оправданий грубое нарушение международного права и агрессивный жест, создающий опасный прецедент. Тактика Путина состоит не только в том, чтобы изменить положение явочным порядком, направив вооруженных людей для захвата территорий. Он еще и развернул широкомасштабную пропаганду с тем, чтобы исказить истинное положение вещей. С моей точки зрения, решение президента Обамы ввести санкции и послать сотни американских солдат нашим союзникам по НАТО на восток Европы – верный ответ на вызов. Мы можем предпринять и некоторые дополнительные шаги. Во-первых, я уверен, что мы должны укрепить оборонную стратегию НАТО. Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам необходимо всерьез воспринимать возможность того, что Россия пойдет на агрессивные акции, помимо тех, которые она уже осуществила в отношении Грузии и Украины. НАТО должна начать подготовку к размещению своих сил в Центральной и Восточной Европе. Во-вторых, мы должны рассмотреть вопрос о дополнительных адресных санкциях. Я считаю, что они способны стать эффективным орудием мирной дипломатии. Будь то санкции против Ирана или против российских олигархов, благодаря которым в Москве сейчас больше миллиардеров, чем где бы то ни было в мире. Я хотел бы видеть среди объектов новых узконаправленных санкций Роснефть и Газпром, чьи манипуляции ценами и поставками вызвали экономический хаос на Украине. Мы могли бы также включить в список и других лиц из близкого окружения Путина и Рособоронэкспорт, продолжающий поставлять оружие Асаду. В-третьих, нам нужно продумать дальнейшие шаги по оказанию содействия Украине в решении критически важных проблем, включая предоставление военной помощи и снаряжение украинским вооруженным силам.
Заместитель государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд изложила последние события так, как их видит правительство США.
Давайте вспомним, какие обязательства были приняты в Женеве. В центре соглашения находятся широкие договоренности, включающие амнистию для тех, кто освободит занятые здания, глубокую и широкую децентрализацию власти в регионах Украины посредством национального диалога и конституционной реформы. По мере выполнения второй половины Женевского соглашения, прекращение насилия, запугивание, захвата зданий и оружия пророссийскими сепаратистами, причем обе части осуществляются под наблюдением и с помощью ОБСЕ. Украинское правительство приступило к выполнению своей части Женевских договоренностей, когда еще не успели высохнуть чернила на документе. Оно внесло в Раду законопроект об амнистии, власти в Киеве начали разбирать баррикады и освобождать от них улицы. Комиссия по конституционной реформе провела 14 и 29 апреля публичные слушания о децентрализации, на которые были приглашены все регионы. Службы безопасности Украины даже объявили перерыв в своих операциях в Восточной Украине на время Пасхи и направили своих высокопоставленных представителей вместе с группами ОБСЕ в Донецк, Славянск, Луганск и другие охваченные беспорядками города, чтобы попытаться уговорить сепаратистов добиваться своих целей политическими мерами, а не насилием. Россия, напротив, не выполнила ни одного из своих обязательств, буквально ни одного. После того, как мы разъехались из Женевы, ни на одном уровне не выступил с публичным призывом освободить захваченные здания и блокпосты в Восточной Украине и сдать оружие. Россия отклонила просьбу ОБСЕ об отправке ее высокопоставленных представителей в Восточную Украину, чтобы проследить, выполняют ли сепаратисты Женевские обязательства. Сепаратисты в Донецке и Луганске сказали даже наблюдателям ОБСЕ, что они не получали из России никаких инструкций отступить. Вместо этого, начиная с 17 апреля, ответом на любые усилия украинской стороны и ОБСЕ становились все новые насильственные действия – беспорядки, похищения, пытки и убийства. Пророссийские сепаратисты захватили по меньшей мере 35 зданий и 3 теле- и радиоцентра в 24 городах. Правительство Украины сообщило, что сепаратисты сбили из ПЗРК украинский вертолет, летчики погибли. Произошло самое трагическое событие в ходе нынешнего конфликта. В Одессе после ожесточенных столкновений погибли более 40 человек. Как сообщалось, после того, как пророссийские сепаратисты напали на мирно начавшийся митинг за национальное единство.
Виктория Нуланд опровергла заявление Москвы о ее непричастности к происходящему в городах юга и востока Украины.
Сегодня Россия утверждает, будто она не имеет влияния на сепаратистов и провокаторов, орудующих в Восточной и Южной Украине. Тем не менее, когда спустя неделю после того, как в Славянске были захвачены в заложники наблюдатели ОБСЕ, Москва наконец согласилась направить в Славянск своего представителя. Заложники были освобождены за считанные часы. Неудивительно, что в Одессе, по сообщению украинских властей, у лиц, арестованных за разжигание насилия, были найдены документы, указывающие, что они прибыли из Приднестровья, Крыма и из самой России. Мы по-прежнему убеждены, что за всей этой нестабильностью стоит Россия. Она обеспечивает материальную поддержку, она дает деньги, она поставляет оружие, она организует координацию, и на местах на Украине действуют российские агенты.
Заместитель госсекретаря считает, что содействие проведению выборов 25 мая – главная задача международного сообщества на сегодняшний день.
Тревожит также то, что сегодня от Славянска до Одессы мы видим, как разыгрывается тот же самый сценарий, что и в Крыму. Сначала вы разжигаете беспорядки в городах, где еще 2 недели назад все было мирно, потом вы запугиваете местное население и, предупредив за 2 недели, организуете так называемые референдумы за независимость, как 11 мая в так называемых народных республиках Донецка и Луганска. Все мы помним, что после этого произошло в Крыму. Туда хлынули российские так называемые миротворцы, миротворцы, якобы с целью защитить свободное волеизъявление избирателей. Точно так же, как мы отвергали утверждение России о том, будто в Крыму было необходимо присутствие этих миротворцев, мы отвергаем любые односторонние решения послать незваных российских миротворцев в Восточную или Южную Украину. При всем том, опросы показывают, что пророссийские сепаратисты не являются выразителями мнений населения Восточной и Южной Украины. Более 2/3 украинцев на Востоке сообщают, что планируют голосовать на выборах 25 мая. Они не желают, чтобы зеленые человечки, сепаратисты или Москва мешали им свободно сделать свой выбор. Учитывая, что на выборах баллотируются более 20 кандидатов, представляющих все точки зрения и все регионы Украины, людям сейчас предлагается подлинно демократический выбор. Именно поэтому Соединенные Штаты, Европа и международное сообщество так активно работают с украинским правительством, чтобы обеспечить проведение свободных и честных выборов по всей Украине. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека готовится разместить в стране более 1000 наблюдателей для мониторинга выборов. Это будет самое широкое мониторинговое мероприятие за всю историю организации. Примерно 10% из числа наблюдателей приедут из США. Наблюдатели также приедут из 26 других государств ОБСЕ. Свободные и честные выборы 25 мая – это наилучший путь к политической и экономической стабильности на Украине. От Львова до Майдана, от Одессы до Донецка украинцы хотят и заслуживают иметь право самостоятельно определять свое будущее. Те, кто называют себя их защитниками, должны поддерживать выборы, если они искренне хотят, чтобы голос Восточной Украины прозвучал в политическом процессе, а не был продиктован под дулами автоматов или с баррикад, сложенных из горящих шин.
От имени Пентагона на слушании выступила первый заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас.
Незаконный захват России суверенной территории Украины и ее продолжающиеся агрессивные действия – это не только угроза европейской безопасности, но и вызов мировому порядку. Как продемонстрировал недавний визит вице-президента в Киев, администрация сделала поддержку Украины своим приоритетом. Соединенные Штаты работают сообща с международным сообществом над решением наиболее насущных политических и экономических проблем, вытекающих из украинской ситуации. Параллельно Министерство обороны и Государственный департамент взаимодействуют с Украиной над анализом, систематизацией и удовлетворением ее оборонных нужд. Наша цель заключается в том, чтобы вселить уверенность и обеспечить поддержку, не предпринимая действий, которые могли бы привести к военной эскалации кризиса. Первый этап этого процесса был завершен 29 марта доставкой украинским военнослужащим 330 тысяч сухих пайков. Впоследствии правительство США приняло решение о выделении и доставки форменной одежды, медицинского оборудования и нелетального снаряжения вооруженным силам Украины и ее пограничной службе.
Общая сумма предоставленной Украине помощи по линии Министерства обороны США составила 18 миллионов долларов. Для выделения более значительных сумм необходимо решение Конгресса. Эвелин Фаркас продолжает.
В дальнейшем мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для оказания эффективной помощи украинским структурам безопасности. Мы работаем с Госдепартаментом над тем, чтобы изыскать дополнительные ресурсы. Мы осознаем, что не в состоянии закрыть все бреши в системе безопасности Украины. Просьбы Украины о материальной помощи далеко превосходят наши бюджетные возможности. В дополнение к материальным видам помощи, Министерство обороны поддерживает с украинскими партнерами диалог высокого уровня. Сюда входят и многочисленные телефонные беседы министра обороны Хейгла с его украинским коллегой. 1 апреля у нас состоялись двусторонние консультации в Киеве. Объединенное командование вооруженных сил США в Европе продолжит этот диалог на уровне старших должностных лиц в следующем месяце. Это лишь самые последние события в наших долгосрочных программах оборонного сотрудничества с Украиной. Большая часть этих программ нацелена в будущее. Это в первую очередь касается программ обучения и подготовки личного состава. Мы убеждаемся в плодотворности наших инвестиций, сделанных за последние 20 лет, в программу обучения и подготовки военнослужащих зарубежных стран, по мере того, как офицеры, прошедшие обучение в американских военных учебных заведениях, занимают ответственные посты в вооруженных силах Украины. Мы видели, что украинские военные продемонстрировали высокий профессионализм и сдержанность как во время бурных событий на Майдане, когда они отказались применять силу против мирных протестующих, так и во время их противостояния превосходящим силам в Крыму.
Американское экспертное сообщество на слушании представлял Дэвид Креймер, президент неправительственной организации Freedom House. По мнению Дэвида Креймера, для Владимира Путина украинский кризис – дело принципа и вопрос личного выживания.
Когда в ноябре украинцы вышли на улицы, вынудив Виктора Януковича покинуть пост президента в феврале, чувство незащищенности Путина и его паранойя выросли в геометрической прогрессии. Требования украинцев, выраженные сотнями тысяч протестующих, их стремление к более демократической и прозрачной форме правления и к более тесным связям с Европейским Союзом стали величайшим вызовом власти Путина в России. Без Украины путинский проект Евразийского Союза невозможно реализовать, но гораздо сильнее Путина встревожило то, что украинские события могут повториться в России. Дабы предотвратить такой сценарий, Путин вторгся в Крым под сфабрикованным предлогом защиты прав русских. Ирония состоит в том, что Путина отнюдь не заботит благополучие русских в самой России. Наступление на права человека в России с тех пор, как Путин вернулся к власти, является самым агрессивным за все время после распада Советского Союза. Желание оставаться у власти – вот что на самом деле движет Путиным внутри страны и за ее пределами. Его внешняя политика во многих отношениях есть продолжение политики внутренней, и он оправдывает свой стиль управления абсурдным утверждением, что Запад, НАТО и особенно США угрожают России.
Дэвид Креймер считает украинский кризис крупнейшим глобальным вызовом последних десятилетий. Он призвал США ни при каких обстоятельствах не признавать аннексию Крыма и содействовать оказанию Украине международной экономической помощи, которая в общей сложности, по его подсчетам, может составить 25 миллиардов долларов.
О слушаниях в Сенате о крымско-украинском кризисе рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Далее в этом часе программа Александра Подрабинока «Дежавю».